Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорим с вами о том, как можно смотреть на Библию глазами науки и глазами веры. Мы говорили довольно много о том, как различаются два этих взгляда. Мы говорили о том, как возникают проблемы, когда подходит к Библии человек, скажем так, с научным взглядом или с образованием научным, и с верой, христианской верой, и как ему бывает трудно совместить одно с другим, и как иногда это удается, иногда возникают вопросы, напряжения, служащие источником творческого развития. Но сегодня я хочу поговорить, как эти вещи могут синтезироваться. И я сегодня хочу ввести в оборот всем давно знакомое понятие «эволюция». И, наверное, сразу у слушателей возникнет такая реакция: ну что вы, эволюция, это наоборот, точка разделения, есть креационисты, есть эволюционисты. Совершенно верно, есть горячие споры о том, как читать первые главы книги Бытия, но я сейчас не буду говорить об этом. Хотя я, пожалуй, сделаю такой свой краткий вывод из этих споров. Есть люди, которые считают, что Библию надо читать как источник знания по всем наукам, их обычно называют креационистами, то есть Бог сотворил мир сразу в таком вот готовом виде, креацию – это означает сотворение, и никакой эволюции, то есть постепенного развития, не было, говорят одни. Но я с такой точки зрения согласиться не могу, просто потому что ученые, я не отношусь к биологам или геологам, но специалисты в этих областях, ученые утверждают, что все-таки тот мир, в котором мы живем, очевидно, есть продукт довольно долгого и сложного развития, и его следы мы видим повсюду. Но тогда возражают креационисты: позвольте, а где же был Бог? На что эволюционисты, те из них, которые верят в Бога, говорят: ну, почему бы нам не считать эволюцию одним из инструментов творения?
Глава Римско-католической церкви Франциск признал теорию эволюции и Большого взрыва, а заодно уточнил, что Бог не волшебник с волшебной палочкой. Слова Папы Римского Франциска прозвучали на заседании Понтификальной академии наук, одной из старейших внеконфессиональных академий наук Европы. Его слова: «Большой взрыв, который сегодня считается началом мира, не противоречит вмешательству божественного Создателя, а скорее нуждается в нем. Эволюция в природе не противоречит понятию сотворения, потому что эволюция требует создания существ, которые развиваются».
Надо сказать, что этот аргумент был высказан задолго до современных научных знаний, до того, как было открыто вот наследование через ДНК и так далее. Еще Алексей Толстой, не путать с Львом Толстым, писал о том, что способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати, намекая на цензурные запреты в Российской империи. Но я сейчас еще раз скажу не об этом. Я хотел бы перенести примерно тот же самый спор в область истории самого христианства. Как представляет себе возникновение христианства вот такой креационист? Ну вот пришел Христос и дал нам христианство. Сразу все в готовом виде. Наивный, может быть, скажет, что были даны все обряды, все правила, те, которые мы соблюдаем сегодня, неважно, в какой конфессии. Правда, встает вопрос, почему конфессий и традиций так много, если это все дано с самого начала. Менее наивный, конечно, не будет думать, что Христос принес людям, там, скажем, постную триодь для православных или книгу общих молитв для англикан или что-то еще там для католиков, баптистов и прочих. Он скажет, что это постепенно появилось, но так или иначе возникало как раскрытие некоего божественного изначального замысла. Ну, понятно, что наша конфессия, наша традиция, она во всем права, все остальные в чем-то заблуждаются, а в чем-то ей подражают. Но и эта точка зрения мне представляется не совсем адекватной. Просто потому, что в мире идей эволюция совершенно точно существует. Мы, может быть, не наблюдаем эволюцию в мире биологическом, но те, кто не следит за какими-нибудь особыми колониями бактерий, да, где это может происходить. Но эволюцию в мире идей мы наблюдаем все. Когда я родился, например, в Советском Союзе была коммунистическая идеология в качестве главенствующей. Однако она не то чтобы совсем вымерла, как вымерли динозавры, но с ней что-то очень серьезное случилось за короткое время относительно моей жизни. Появились какие-то другие идеи, которые в чем-то спорят с ней, в чем-то, может быть, отчасти продолжают ее. Но совершенно точно, что в мире людей, в мире человеческого сознания идеи возникают, идеи претерпевают изменения, идеи вытесняют друг друга. И если мы посмотрим на историю христианства, мы увидим какую-то очень странную вещь. Вот окраина Римской империи. Вот кучка людей, которые дождались смерти своего учителя, потом рассказали всем остальным, что он воскрес. Ну, казалось бы, мало ли таких историй было на человеческом веку. Но через всего лишь несколько столетий вера этих людей стала главной религией Римской империи. Как это могло получиться? И вот, допустим, такой условный духовный креационист скажет, ну, это воля Божья на то, это истина, поэтому она распространялась среди людей. Эволюционист, опять-таки, в кавычках, духовный эволюционист скажет, ну, понимаете, просто христианские идеи оказались самыми выигрышными среди всех идей, которые тогда существовали в Римской империи, поэтому они вытесняли все остальные.
Например, во втором послании Фессалоникийцам в 3 главе читаем: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». А в Евангелии от Матфея в 5 главе написано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду».
Они предлагали некую новую модель человеческого существования, познания окружающего мира, самого себя, новые лучшие смыслы, предлагали лучшую модель социальных отношений в обществе, и поэтому люди постепенно переходили на них. Ну, точно так же, как сегодня всевозможные смартфоны вытеснили большие пластиковые телефоны с круглым диском. Когда я был маленьким, только такие телефоны и существовали. Понятно, что смартфон гораздо интереснее и лучше, и во всех смыслах полезнее для человека. Не в том дело, что кто-то запретил эти пластиковые телефоны или кто-то издал приказ всем переходить на смартфоны, но вот буквально на нашем веку, на нашей очень короткой памяти этот переход произошел. Причем, что интересно, если бы году в каком-нибудь там 90-м нам сказали бы, а вот знаете, будут скоро такие телефоны, в которых одновременно будет видеокамера, кинокамера, мини-кинозал и вообще маленький компьютер, мы бы решили, что человек сошел с ума, и что такие телефоны, во-первых, никому не нужны, во-вторых, их невозможно сделать. Но они появились. И в мире идей, вероятно, происходит такое постоянно. Поэтому вполне правы духовные, в кавычках, эволюционисты, которые говорят, что христианство действительно предложило некую новую идею, и более того, оно само по себе развивалось, оно само по себе менялось. Насколько этот спор принципиален? Мне кажется, что это описание одного и того же процесса с двух сторон. Как христианин я глубоко убежден в том, что христианство истинно, и в том, что его распространение по Римской империи, а потом и по другим странам, включая и будущую Русь, оно было частью божественного замысла. Но как человек, который, ну, скажем так, что-то знает об истории культуры, об истории идей, я прекрасно понимаю, что вот эта модель эволюционирующего христианства, она ни в чем не противоречит этому первому утверждению. Она как раз показывает, почему христианство принимало ровно те формы, которые оно приняло.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Почему пингвины, живущие в Антарктиде, покрыты таким очень плотным пухом и толстенькие? Ну, потому что в Антарктиде очень холодно. А страусы, которые живут, наоборот, в Африке, они практически без перьев, если не считать хвоста, и у них как раз такая очень сухопарая фигура, потому что там жарко, им не нужно закрываться от этого воздействия. Почему Евангелие говорит языком Ближнего Востока? Да потому что оно возникло на Ближнем Востоке, потому что оно опирается на многолетнюю, многовековую традицию древнего Израиля и того, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, а к моменту возникновения Евангелия это был единственный завет. Возникне оно где-нибудь в Японии или в Америке до Колумбова, естественно, там были бы абсолютно другие образы, и мы сегодня говорили бы о Царстве Божьем в терминах, допустим, сакура и самурайского меча, или уж что там в доколумбовой Америке, я не очень хорошо себе представляю. Но мы говорим об этом в каких-то вот притчах, касающихся винограда, вина, разведения овец, ловли рыбы на Генесарецком или Галилейском озере, просто потому, что именно там это возникло. И по мере того, как христианство распространялось по планете, естественно, возникали какие-то новые его формы. Так вот, если мы пытаемся взглянуть на историю христианства, включая нашу современность, глазами такого креационизма и эволюционизма одновременно, мне кажется, мы находим гораздо более адекватный ответ на многие вопросы. Такой невнимательный, негибкий креационист, в кавычках, будет думать, что христианство изначально неизменно не подвержено никаким модификациям и повсюду одинаково. Но он очень быстро зайдет в тупик, если даже посетит, ну вот русские православные приезжают в Грецию, тоже православная страна, или на Балканы, славянские Балканы, и видят какие-то отличия. Ну и, естественно, то же самое будет касаться христиан других деноминаций. Они не во всем мире абсолютно одинаковы. С другой стороны, эволюционист, который, в кавычках, будет смотреть лишь на развитие этих идей, может каким-то образом счесть, ну, христианство, что ли, случайной мутацией в идейном мире. То есть, не признает за ним никакой истины и скажет, что вот каким-то образом совпали вот такие, знаете ли, маленькие идеи в такую мощную идеологию, которая оказалась более конкурентоспособной, чем, скажем, классическое древнегреческое или древнеримское язычество или все остальные религии, которые христианству противостояли. То есть здесь синтез вполне возможен.
Библия. Вера и наука.
Что еще интересно, такой взгляд, как мне представляется, он открывает нам очень много об истории христианства, значит, о себе самом, о нашем времени. И я хотел бы вас познакомить, может быть, сегодня мы только начнем, а в следующий раз продолжим, с книгой Гезы Вермиша «Христианство. Как все начиналось». Она издана совсем недавно, в 2014 году в Москве. Переводчик Глеб Ястребов, очень хороший переводчик, который сам прекрасно разбирается в этих материалах. Это важно, потому что часто такие хорошие книги переводят, к сожалению, случайные люди, может быть, и неплохие переводчики, но не специалисты в теме. И вот с этой книгой я бы во многих пунктах поспорил, хотя кто такой я и кто такой Гезе Вермиш, профессор из Оксфорда, один из известнейших, крупнейших в мире специалистов по Новому Завету. А вот он рассматривает Новый Завет как историю, более того, как часть истории раннего христианства. Как обычно смотрим на Новый Завет мы? Ну, это сборник основополагающих текстов. Вот у какой-нибудь фирмы есть устав, есть там документы учредительные. Ну, Новый Завет – это такой сборник учредительных документов христианской церкви. Соответственно, он был создан пусть разными людьми и не одномоментно, но более или менее по единому плану, с единым замыслом. Если там Иоанн чем-то отличается от Марка, Матфея и Луки, то это потому, что ну, надо же было дополнить Марка, Матфея и Луку. Поэтому Иоанн внес свои, так скажем, коррективы. Причем, вероятно, даже не сам, а по поручению остальных верующих, по поручению местных общин. И вот эта картина тоже, мне кажется, несколько неадекватной. Потому что, когда начинаешь знакомиться с текстами вот не только первого, но и второго века, понимаешь, насколько много было всего вокруг другого, и что отбор текстов для Нового Завета тоже своего рода эволюция. Возникает много книг об Иисусе, возникает много наставлений, как жить, после чего часть из них принимается христианскими общинами. Часть из них оказывается в статусе спорных книг. Очень долго в таком статусе были, например, послания Петра или откровения Иоанна Богослова, или послания Климента Римского. Вы уже заметили, что я назвал и те книги, которые входят сегодня в канон Нового Завета, и те, которые не входят. Или Дидахе, учение 12 апостолов. Вот в древности это не было канона. В древности был просто некий сборник литературы, как сегодня есть, скажем, классическая русская литература, и все согласятся, что Пушкин, Толстой, Достоевский, Тургенев туда входят, ну, а какой-нибудь Мамин сибиряк вряд ли, да? Хотя он тоже хороший писатель. А вот входят ли туда какие-нибудь писатели вроде Карамзина или Фадеева, да? Вот спорный вопрос. С одной стороны, они все-таки сыграли значительную роль в развитии русской литературы, с другой стороны, они явно не настолько велики. Вот точно так же складывался Новый Завет, и по каким-то признакам, которые мы сегодня можем лишь догадочно определить, некие тексты были включены в него, а некоторые нет. Но это одновременно показывает нам историю развития, что если Евангелие от Иоанна вошло в канон Нового Завета, это не значит, что Иоанну кто-то поручил. Вот Марк, Матфей, Лука не доработали, давай-ка ты нам дообъясни. А это означает, что были разные общины, причем разные взгляды могли быть в этих общинах, но часть этих взглядов, часть этих текстов выдержали вот эту идейную эволюцию и вошли в корпус того, что стало корпусом Нового Завета, а часть выпали из нее. И вот как и почему это получается, Гезе Вермиш пытается рассмотреть в своей книге «Христианство, как все начиналось», и мы чуть подробнее об этом поговорим в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».